Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Среди ярких впечатлений посетители Русского музея в этом году отмечают не только работы Василия Сурикова, но и выставку, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она была нынешней зимой, называлась «Помним» и состояла из работ, созданных художниками Ленинграда именно в годы блокады. И вот теперь большая часть той выставки представлена в Нижегородском художественном музее. Она дополнена еще живописными графическими работами Русского музея, экспонатами Музея истории Петербурга-Ленинграда. И для многих жителей Нижнего Новгорода и региона это первое столь эмоциональное знакомство с блокадными страницами осажденного Ленинграда. Представлена и карта Ленинграда во вражеском кольце, и дорога жизни. В залах воссоздана обстановка жилой комнаты, саночки, на которых горожане возили воду, дрова и родных, умерших от голода. Как отмечают посетители, цитирую, «До саночек еще сдерживаешь эмоции, а здесь уже невозможно удержаться от слез». Название выставки – строка стихотворения Ольги Бергольц «Я говорю с тобой из Ленинграда». Написанное Ольгой Бергольц в августе 41-го, обещание ленинградцев не сдаться, а жить, бороться и выжить, воплощено художниками, что остались в городе и фиксировали все, что видели, все блокадные дни. Постройка баррикад и противотанковых надолбов на улицах, аэростат на Дворцовой площади рядом с Александровской колонной, артиллерия на набережной Невы, очереди за хлебом, очереди за водой к проруби, первая бомбежка Ленинграда и ночные сполохи прожекторов и воздушный бой над городом. Аудиогид по выставке составлен из воспоминаний непосредственных участников событий. Директор Ленинградского детского дома, школьник, эвакуированный по дороге жизни в Горьковскую область, водитель полуторки. Их воспоминания прочли и пережили актеры нижегородских театров. И эти воспоминания сопровождают посетителей от начала блокады до полного от нее освобождения. Свою блокадную летопись вел художник Вячеслав Пакулин. 40-летний художник не был бесстрашным, боялся обстрелов, но все-таки вышел с мольбертом на улицу и писал «Город», говорит ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины 19-го – начала 21-го веков Русского музея Ольга Николаевна Мусакова.
В какой-то степени объясняет цитаты воспоминаний Леонида Борисова. Когда увидел на улице стоящего за мольбертом Вячеслава Владимировича Пакулина, а тот объяснил, видимо, это преодоление страха, преодоление себя. Он говорит, если бы не творческая работа, меня бы либо снаряд убил, либо я от голода помер. Я стою работу. Это моя армия, которая никогда не демобилизуется. Понимаете? И он понял, что есть реакция людей. Не случайно его зафиксировал Ефим Учитель, не случайно Хандрогин его несколько раз фотографировал, стоящего на улице с мольбертом на саночке и холсты.
Если он все делал с натуры, значит, в его работе патруль, они тоже видели, что это художник.
Вы знаете, вот этот вопрос мне задавали очень многие. Был строгий контроль, не дай бог что, тем более, зачем ты зарисовываешь. Почему, как ему разрешали? Люди подходили, благодарили. Не будем забывать, вот у него был общественный темперамент.
Художник Николай Быльев, встречая на улицах Вячеслава Пакулина, записал в своем дневнике. Он ничуть не крепче любого из нас. Один лишь его нос румяный, а впалые щеки совсем зеленые. Замерзает, как и все мы. Влез в Женино пальто, какая-то на нем пятнистая под ягуара меховушка. Шея раз 10 замотана шарфом. На ногах дамские фетровые боты, заправленные в галоши. Но духом он поупрямее многих. Этот облик художника Пакулина на заснеженном Невском запечатлен фотографом блокадного города Борисом Лосиным. Примечательно, жена Вячеслава Пакулина, тоже художник, Мария Александровна Федоричева, бывало приносила ему поесть туда, где он работал, чтобы он смог завершить сеанс. И вот на полотнах корабли во льду Невы, тишина тревожна. Разрушенный дом на улице Пестеля, военный патруль. В графике это могло быть все черно-белым, но художник использует краски. Находит свою цветовую палитру в разнообразии оттенков серебристо-голубоватого и розовато-сиреневого цветов.
Он же пострадал из-за того, что его обвинили в формализме на основе, вот, скажем, вот этой этюдности его блокадных пейзажей. На самом деле над каждым пейзажем он очень долго работал. Это кажущаяся легкость. Он мучился, и это свидетельствует о том, что это там был особый подход. И он намеренно избрал эту Марину, чтобы зритель ощущал свою легкость, подвижность, эмоциональность. Но дается она не просто. Он по несколько часов иногда работал над каждым пейзажем. Бывает и несколько дней.
У Вячеслава Пакулина есть и трагические полотна, созданные в начале войны. Опережив страшную зиму 41-го, он стал писать город. Ленинградские пейзажи до войны художник писал редко, а теперь по-иному чувствовал красоту архитектуры, ее многоцветие.
Вся жизнь блокадного Ленинграда в эмоциях, переживаниях, в его облике меняющемся. Здесь все. Да современник даже... этих трагических событий. У него нет мрачных вещей. Вот он писал пейзажи.
Нижегородский художественный музей создал специальную программу для детей, которые, возможно, впервые так близко узнают о ленинградской блокаде. Выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда» будет работать до 4 августа. И вот в выходные дни после тематической экскурсии разному возрасту школьников предложено выполнить творческое задание, создать открытку с видом Ленинграда, участвовать в творческом мастер-классе по созданию пейзажа города в акварельной технике. Графическая серия Алексея Пахомова на выставке, она называется «В детдоме», дает возможность увидеть лица ленинградских ребятишек, притихших, сидящих как старички, греющих руки у печи-буржуйки. Из музея истории Петербурга-Ленинграда в Нижний Новгород привезли особую реликвию – дневник Тани Савичевой. Страницы этого дневника, сканированные, можно прочесть в витрине. А можно и услышать голосом девочки Лизы – это семья потомков Тани Савичевой по линии старшего брата, приезжала на открытие выставки, и Лиза записала эти строки. В Нижний Новгород из Русского музея приехали 26 картин масляной живописи. Каждая прошла осмотр реставраторов. Особенные условия для транспортировки были созданы известнейшему масштабному полотну «Прорыв блокады. 18 января 1943 год». Художники Серов, Серебряный и Казанцев создали это полотно. Мне довелось побывать в реставрационной мастерской и услышать перед отправкой картины комментарии Марата Дашкина, заведующего отделом реставрации станковой масляной живописи, и Антона Леонидовича Макарова, художника-реставратора Русского музея.
Я вот знаю, что история этой картины, что три художника эти ездили на линию фронта и там с обозом возвращались.
Художники?
Да, то есть они реально. Они по фотографиям, это люди, которые в этих всех событиях могли там погибнуть.
Картина написана в 43-м году, поэтому она имеет сложную технику написания и требует постоянного наблюдения реставраторов. Мы и в фондах наблюдаем ее. И, конечно, перед отправкой дополнительно нужно было провести меры для того, чтобы это путешествие прошло максимально безопасно. Опасно для произведения. Мы снимали картину с подрамнику, подклеили авторские кромки, потому что кромки, естественно, за время бытования стали довольно-таки ветхими. Защитили кромки по периметру специальной киперной лентой. Укрепили постой на участке живописи. Полшивной.
Из трех частей.
У художников не было возможности делать тщательную межслойную обработку, поэтому мы предполагаем, что могут возникнуть очаги расслоения, и наша задача, чтобы вся структура картины, чтобы была стабильна. Картина, несмотря на свой значительный размер, она больше 3 метров, это предельно погрузочный размер для фургона, но на совете принято решение из-за сложной структуры отправить ее на подрамники на специально изготовленном щите. Лицевая сторона плотно будет прилегать к щиту, сзади картина фиксируется к этой конструкции и ставится в фургон. Еще один важный момент. На каждую картину существует свой документ, реставрационный паспорт. В этом реставрационном паспорте отражены все нюансы техники живописи, какие-то, возможно, утраты, повреждения. И при отправке произведения мы здесь сверяем реставрационный паспорт. И потом с нашими коллегами с принимающей стороны в Нижнем Новгороде тоже будем смотреть, как прошло путешествие.
В витринах Нижегородского музея представлены продовольственные карточки блокадного города, пропуск на право прохода и проезда по Ленинграду после сигнала «Воздушная тревога», пропуск в вечернее и ночное время по городу, страница дневника завуча детского дома. Эти документы военного времени дополняют то, что знакомо и известно жителям Нижнего Новгорода и региона. Ведь во время войны Горьковская область приняла более 5000 ленинградских эвакуированных детей. Об этом на выставке рассказывают документы Нижегородских государственных архивов. В Горький первоначально были эвакуированы и собрания Русского музея. В подсобных и хозяйственных помещениях Нижегородского художественного музея ящики с секретным грузом из Ленинграда были размещены более месяца, с июля 1941-го, пока в середине августа не был получен приказ о вторичной эвакуации фондов уже в Молотов-Пермь. А в блокадном городе продолжали работать художники Георгий Троугот, Георгий Фитингов, Вера Зинькович, Ярослав Николаев и многие другие, рассказывает Наталья Михайловна Козырева, куратор выставки «Помним», заведующий отделом рисунка Русского музея.
Прекрасная работа. Пакулин, проход по Невскому, 9 июля 1945 года. И наша любимая Остроумова со своим салютом.
Живописная гамма многих картин построена на созвучии контрастных цветов. Позже повышенную цветность блокадной живописи с медицинской точки зрения объяснили особенностью восприятия постоянно голодного человека, его обостренным видением.
Принцип совершенно железный. Только то, что было создано в 41-м, ну, 45-й несколько. За пределы вышла только скульптура. И очень нужен был Симон с этим образом. Разорванное кольцо. Вот был такой двухтомничек, сделанный с Урисом, Борис Давыдовичем. Назывались «Больше, чем воспоминания» и «Письма из Ленинграда художников». Очень ценю эту книжку. Конкретный материал тех лет. Я тут прочитала книжки Сергея Ярова. Он имел дело с воспоминаниями, с документами. Люди пишут, что о блокаде Ленинграда говорят как о постоянной работе театра Москомедии, о концерте филармонии, о Шостаковиче. Но в нашей жизни этого не было. Вся жизнь и все силы уходили на стояние в очереди, на добывание воды и дров. А все остальное стало мифом. И вот это очень важно, потому что из чего складывается миф о блокаде. То, что официальный образ опирается на какие-то культурные символы, это правильно, на то они и символы. Но за символами еще идет много-много всяких других понятий.
Которые просто называются жизнь.
Конечно. Поэтому основываться только на символах – это очень обеднять и как-то и обманывать нашу старую историю. Она не такова. В филармонию, конечно, ходили люди, но их были несколько сотен, а миллион погибших. Это же совсем другое. Я сделала список художников, погибших в блокадах. Опиралась на справочник и сборник Союза художников. И там погибшие члены Союза, это, конечно, не все, и то там полсотни имен, начиная от Аникиевой, Веры Николаевны, сотрудницы Русского музея, и заканчивая Филоновым, Юдиным, Шеленговским, Тырса, Певзнер. Конечно, мы так до сих пор всех не учли. И чем мне понравился подход Ярова, он историк и архивист. Сурис тоже это делал на основании документов. Да и они сами еще какие-то пределы не могли в себе преодолеть.
Вот я как раз хотела спросить, о самоцензуре. Шел разговор у вас с художниками, которые, ну, не могли не видеть. Да, они не могли зарисовывать, не могли просить позировать.
Дело в том, что, понимаете, визуальное и вербальное – большие разницы восприятия жизни и вообще действительности. Написать можно все. Любой самый страшный образ может возникнуть на бумаге, потому что человек далеко не всегда его переведет в образ конкретный. А вот изображение, вот изображение так страшно, даже в документальном кино, и то ты не все выдерживаешь. На какие-то вещи ты только закрываешь глаза. Шок возникает, да? И здесь то же самое. И у художников этическая граница превалировала над желанием быть правдивым. То есть это не то, что они лгали изобразительно. Вовсе нет. Они изображали правильно. Это вот ты уже не хочешь об этом думать, а ты остаешься с этим образом. Образ изобразительный гораздо сильнее образа написанного. Поэтому многие художники, которые рисовали в моргах, в больницах, они потом это убирали, не уничтожали, но просто не показывали.
Угу. Все-таки еще один момент. Вот в вашем представлении художники дают, конечно, разные ответы на этот вопрос. Какого цвета блокадный город?
Когда об этом думаю, у меня три цвета возникает. Во-первых, синий, напряженный синий цвет, когда вот у нас сумерки такие, да, не горят фонари, а отсвечивает снег только от того, что эти прожектора, луна, снег синий, кирпичный. Он еще немножко как обожженный, разрушающийся здание кирпичный. белый, потому что снег
белый. Его было много.
Да, и Остромова все время писала, что так много белого никогда не было в городе, никакой копоти не было. И остался тот самый наш желтый, классический.
Архитектура.
Архитектура. Мы попытались на нашей выставке, у нас там желтый, кирпичный, но не синий глубокий, а наоборот серый, переходящий в голубизну, в чистое небо.
Художник Анна Петровна Остроумова-Лебедева в марте 44 года написала в одном из писем к Лансере. Цитирую. «Человеческое воображение не придумает таких кошмаров, что нам давала действительность. Гораздо страшнее кругов дантовского ада. Но зато наше несчастье выдвинули между ленинградцами удивительных людей». Конец цитаты. С этим нельзя не согласиться. У микрофона была Анна Всемирнова.